Дорогие друзья, я рада видеть переполненный зрительный зал нашего дома актеров сегодня, когда мы празднуем юбилей Ольги Леонардовны Книпер-Чеховой, русской артистки, чье творчество, как и творчество ее товарищей, друзей, учителей Константина Сергеевича Станиславского, Владимира Ивановича Немировича Данченко, Василия Ивановича Качалова, Ивана Михайловича Москвина и других составили одну из знаменательных эпох в истории русского театрального искусства. Идя на вечер, посвященный 85-летию со дня рождения Ольги Леонардовны, я вспомнила ее роли, ее образы женщин, всегда наделенных душевной тонкостью, прозрачностью, очень сложных, интересных, ярких. И, конечно, первые всплыли в моей памяти героини пьес Чехова и отчасти Горького. С такой необычайной полнотой исполненных Ольгой Леонардовной. Как истинный художник, она вносила в роли много своего внутреннего духовного богатства, много своего знания жизни, и поэтому образы, созданные ею, так неповторимы и оригинальны. Я обращаюсь к вам, дорогая Ольга Леонардовна. Я знаю, что вы слышите нас по радио. Так услышьте и то, какой любовью, каким уважением наполнены слова привета вам, одному из основателей художественного театра, другу великого Чехова. Открывая сегодняшний вечер, я хочу пожелать вам, дорогая Ольга Леонардовна, от своего имени и от имени всех собравшихся здесь здоровья, бодрости и долгих лет жизни.
Дорогая Ольга Леонардовна, мне хочется, говоря сегодня здесь о вашем творчестве, обращаться непосредственно к вам. Мне хочется, чтобы и в моих словах вы услышали то, о чем уже говорил сейчас Александр Александрович. Я говорю сейчас не только от своего имени. Я говорю сейчас и от коллектива художественного театра, для которого ваше имя является одним из самых дорогих, одним из самых нежно любимых сейчас в театре. Вы для нас, существуете ли вы в театре, живете ли вы сейчас, как сейчас, на улице Немировича, отдыхаете ли вы в Гурзуфе или в Ялте, вы всегда остаетесь для нас самым близким, самым глубоким другом. В самом деле, как можем мы относиться к вам иначе? Для нас вся ваша благородная и прекрасная жизнь является глубочайшим примером замечательного, самоотверженного отношения к искусству, преданной любви к театру и того прекрасного человеческого благородства, которое заставляет беспредельно уважать вас. Каждый ваш шаг в театре, дорогая Ольга Леонардовна, был шагом поистине творческим, и ваш путь, принесший вам мировую славу, никогда не был спокойным. Мы всегда помним и знаем вас, метущийся, ищущий, неизменно любознательный и пытливый ко всему новому, что является в искусстве и в жизни. Никогда не успокаивались вы на достигнутых ролях. И хотя вас знают не только зрители Москвы и Ленинграда, вас знают зрители всего Советского Союза, вы завоевали мировую славу, играя пьесы Чехова и Горького в столицах многих стран Европы и Америки. И вот, несмотря на всю эту мировую славу, вы никогда не покидали того ощущения благородной скромности, которое всегда сопровождало каждый ваш творческий шаг. А между тем, вы себя недостаточно дооцениваете, Ольга Леонардовна. То, что вы сделали в искусстве, огромно и прекрасно. То, что вы сделали в искусстве, оставило след на всех учениках художественного театра, на всем коллективе художественного театра. Вы для нас больше, чем актриса. Вы для нас совесть нашего театра. И когда вы приходите в театр, и тогда, когда мы беседуем с вами, и тогда, когда до нас доносятся суждения о тех или иных театральных событиях, мы всегда знаем, что нету другой позиции, кроме позиции благородства, требовательности, которую вы к нам предъявляете. Мы не всегда заслуживаем ваших ожиданий и не всегда их оправдываем. Но это не значит, что мы не хотим быть такой же, как вы. Это не значит, что мы не хотим идти тем же путем, которыми шли вы, Владимир Иванович и Константин Сергеевич. Ведь с того момента, когда вы вошли скромной и робкой начинающей актрисой, в еще не знавшей своей будущей славы художественный общедоступный театр, и до последних ваших ролей, вы всегда смело смотрели в жизнь, и не было повторений в тех образах, которые вы совершили. Да, вы сделали огромное и ценное. Вы создательница чеховских женщин в русском театре. Это вы принесли на сцену благородную поэзию Чехова и воплотили ее с той необыкновенной грацией мастерства и искусства, которым отвечен ваш сдержанный и благородный талант. Мы никогда не забудем ни Сары, погибающей от чахотки, мы никогда не забудем русалочьей походки Елены Андреевны, и в особенности мы никогда не забудем той Раневской, которая сопровождала нас всю нашу творческую жизнь. Ту Раневскую, в которой вы с таким блеском и необыкновенным мастерством сумели показать и ее чистую душу, и ее капризы, и ее какую-то неизбывную женскую тоску. И выше всего, конечно, ваша Маша. Ваша Маша, ее дуэт с Константином Сергеевичем Станиславским Вершининым, и это счастливое лицо в признании, и этот огромный взрыв долго сдерживаемого горя, когда вы с ним прощались в последнем акте. Вы создательница тургеневских женщин, и в этой немного опустошительной любви Натальи Петровны, в этом стильном костюме, в этих несдержанной походке, то же время жила тоска женщины по любви, тоска, которая заглушалась оранжерейным укладом великолепной усадьбы. Вы были смелы, и вы сумели еще совсем молодой, в настенке, показать биографию опустошенной женщины. С такой тоской мечтающей о красоте жизни, что страдания Настенки и ее нелепые хотя бы рассказы о Рауле и Гастоне заражали нас не только своим юмором, но еще больше той тоской по красоте и по смелой и свободной жизни, которая была наполнена дерзкой и прекрасной пьесой Горького. Вы сумели показать этих женщин уже на склоне их лет, тогда, когда иронически и зло вы сумели раскрыть во врагах Полину, тогда, когда с каким-то сумасшедшим темпераментом, свойственным Достоевскому, вы сыграли вашу блистательную Марию Александровну Мордасову в «Дядюшкином сне», наполнив этот спектакль темпераментом злой и иронической сатиры Достоевского. Мы никогда не забудем и вашего вопля «Король Юлианову жизни в лап». Мы никогда не забудем того, как пьесу Сургучева «Осенние скрипки» вы подняли до высоты подлинной поэзии. Мы никогда не забудем и всегда будем вам благодарны за ваш каждый ваш шаг в искусстве. Будьте счастливы, Ольга Леонардовна, будьте счастливы и помогайте нам, художественному театру, каждым вашим шагом. Вы благородны и прекрасны. Ваш грациозный, глубокий, по-настоящему сильный человеческий талант глубоко слился с вашей личностью. Человек и актриса вас неразделимы. Будьте же счастливы и примите глубокую благодарность от всего коллектива художественного театра.
Народная артистка республики Ангелина Осиповна Степанова прочитает воспоминания заслуженного деятеля искусства Татьяны Львовны Щепкиной-Куперник.
Ни одно большое явление, ни одно большое имя никогда не стоит в нашем представлении особняком. Рядом с ним всегда возникают ассоциации, без которых оно утратило для нас свою значительность и свой внутренний смысл. Отдельно от этих ассоциаций оно как бы теряет свой индивидуальный лейтмотив, свое звучание. Когда я произношу имя Ольги Леонардовны Книппер, рядом с ним немедленно встают две ассоциации – художественный театр и Чехов. Я ставлю их в этой последовательности потому, что художественный театр раньше появился в жизни Ольги Леонардовны и определил ее судьбу. Несколько фактов. Я хорошо помню один весенний вечер в Москве в далекие годы. Помню мою маленькую столовую, за чаем круглого стола, молодые лица, мои товарищи, подруги. И вот ходит молодая девушка. Она только что была на экзаменационном спектакле в филармонии. И едва успев поздороваться, оживленно восклицает. Какую я сейчас очаровательную актрису видела, если бы вы знали. Где же это, удивилась я? Ведь вы уже были на ученическом спектакле. Да, она еще ученица, но уже готовая актриса. И повторяю, очаровательная. Запомните ее имя. Ее зовут Ольга Книппер. В то время уже года 2-3, как по Москве в театральных кругах, словно стрижи по небу, стали носиться какие-то беглые фразы, какие-то рассказы, которые заинтересовывали и давали предчувствовать значительность явления. Важный голос Федотовой с характерной московской оттяжкой. Костя Алексеев, энтузиаст, далеко пойдет, если не с ума сойдет. Чье-то насмешливое «Отелло» ставит. Из Венеции настоящий средневековый меч привезли. Восторженный голос молодого студента. Видели Андрею? Какая красавица. Слышали? Видели? Потом рассказы о намерении Станиславского Немировича Данченко основать новый общедоступный театр. О репетициях в Пушкине. О том, что они набрали труппу главным образом из любителей, игравших в охотничьем клубе, и из учеников Немировича Данченко в филармонии, только что окончивших курс. В числе других новых имен упоминалось имя Ольги Книппер. Я вспомнила восторг моей знакомой. Мне недолго пришлось ждать, чтобы проверить ее впечатление. После этого прошло немного времени, впервые поднялся занавес художественного театра. Шла трагедия Алексея Толстого «Царь Федор Иванович», и я увидела Книппер. Это была пьеса, в которой в первый раз увидел Книппер Антон Павлович Чехов, и она произвела на него огромное впечатление. Он многим сообщал об этом впечатлении. И, между прочим, в одном из писем к Немировичу Данченко прямо спрашивает его, отчего не пишут об Ирине Книппер? Разве вышла какая-нибудь заминка? Ирина казалась необыкновенной. Теперь же о Федоре говорят больше, чем об Ирине. Москва сразу отметила молодую артистку. После Ирины всем стало ясно, что Книппер действительно будет настоящей большой актрисой. И однако появилась эта актриса совершенно не из театральной среды. Отец Книппер был инженер, мать Анна Ивановна, выдающаяся женщина, прекрасная певица. Но талант ее лежал под спудом. Муж ее и слушать не хотел о том, чтобы она посвятила себя артистической деятельности. Довольно было и того, что она могла доставлять своим пением удовольствие на домашних вечерах избранному кружку знакомых. Дом Книппер был высокоинтеллигентный. Ольга Леонардовна и ее братья получили блестящее образование – языки, музыка, пение и так далее. Но, конечно, все это предназначалось только для того, чтобы блистать в обществе, а отнюдь не работать. Жизнь в их доме, обстановка, окружение – все было, как и во многих других домах их круга. Но молодое поколение, как всегда, шло вперед. Притушенный в матери артистический темперамент в дочери сказывался ярче и просился на волю. Увлекал искусство, увлекал театр, но тогда казалось, что театр доступен только как развлечение, а не как серьезное призвание. Разрешалось играть на любительской сцене, и Ольга Леонардовна рано начала играть, при этом в обстановке не совсем обычной. Среди знакомых Книппер были Гончаровы, род, к которому принадлежала жена Пушкина, Наталья Николаевна. У них оставалось имение, полотняный завод, то самое имение, куда неоднократно ездил Пушкин более полувека назад к своей красавице-невесте. Огромный, наполненный всякой стариной дом, столы, шандалы и диваны, видевшие Пушкина, запущенный парк, пруд с седыми ветлами, беседка, в которой любил сидеть Пушкин. В это имение часто летом приезжала гостить юная Ольга Леонардовна. И образ ее любимого поэта часто представлялся ей там. Воображение рисовало задумчивую фигуру влюбленного поэта, и губы невольно твердили его стихи, написанные здесь, посвященные его Мадонне Наталье Гончаровой. В дому шла свободная легкая жизнь. Владелец полотняного завода сама занималась имением и фабрикой. Вечером приходила усталая домой к ужину и совершенно не вмешивалась в развлечения молодежи. А эти развлечения тем временем принимали серьезную форму. Молодежь нашла в селе большой дом, в котором помещался трактир. Но известно было, что в этом доме когда-то бывал и останавливался Пушкин. Они загорелись желанием очистить эти стены от трактирного духа, им удалось отвоевать дом, и там они устроили нечто вроде театра с самым скромным оборудованием и стали ставить там свои любительские спектакли. Начальство смотрело на эту забаву помещичьей молодежи, как на забаву смотрело на это занятие молодежи, и как-то проглядело истинное значение этой идеи. Это в сущности был негласный народный театр. Группа молодых энтузиастов задалась целью расшевелить массу фабричных и приобщить их к искусству. Образовалось нечто вроде кружка самодеятельности. Служащие и рабочие фабрики принимали горячее участие в спектаклях и концертах. Старые дамы негодовали, что их дочки и племянницы играют на одних подмостках с рабочими и работницами, говорят с ними как с равными и здороваются за руку. Но ничто не могло помешать прекрасным начинаниям. На спектакле стекалась вся округа. Все деревни, слава о молодых любителях расходилась по губернии. Вероятно, если бы театр принял официальное название народного, его немедленно прикрыли бы. Но под флагом развлечений любителей на него смотрели сквозь пальцы. Ставили там Островского, Мольера. Ольга Леонардовна сыграла там Василису Милентьеву, «Не так живи, как хочется». Давали и отрывки из опер, например, Евгения Онегина. И Ольга Леонардовна, у которой был прекрасный голос, много пела и занимала ведущее место. Эта артистическая деятельность давала ей некоторое удовлетворение, хотя мечталась, конечно, о большем. И вот Ольга Леонардовна решила стать актрисой. На сцену ее всегда тянуло. Она принадлежала к тому типу актрис, которым в сущности нечему учиться в школе, которых учит сама жизнь, у которых от природы поставленные дарования, как бывает от природы поставленный голос. Ольга Леонардовна так затосковала, что даже мать ее, совсем не сочувствующая ее планам и мечтавшая для нее о карьере камерной певицы, решила прийти ей на помощь. У нее было большое знакомство в музыкальном мире, и она устроила дочь в драматическую школу при филармонии, хотя прием там был уже давно закончен, и занятия шли полным ходом. Книппер поступила в класс к Немировичу Данченко. На всю жизнь остался у Книппер в памяти первый разговор с ним. Он сказал ей: «Подумали ли вы о том, что делаете? Ведь если у вас есть семья, муж, дети, театр все съест без остатка». В своем роде монолог Кина перед Анной Демби. Но она не испугалась. И только всей своей последующей жизнью проверила истину его слов. Преподаванием Немировича Данченко она была очень захвачена. И всегда считала, что многим обязана ему, раскрывшему для нее идеальный смысл всего, что ей подсказывали талант и артистическое чутье. В свои классы Немирович Данченко поставил образцово и сумел заразить своих учеников серьезностью и увлечением. Он готовил новых актеров, новых для театра людей, раскрывал им именно идейную, а не только эмоциональную сторону театра. И так как человеческий материал в его руках был молодым, пластическим и гибким, он достигал многого. И вот мечта сбылась. Художественный театр открылся, и Книппер взошла на его подмостки с тем, чтобы не уйти из него никогда. В вечер первого представления царя Федора Иоанновича ей подали венок и адрес. В художественном театре с самого начала было установлено, что на сцену подавать цветов не будут, но ей принесли подношение за кулисы. Она расстроилась. Ей, которую еще никто не знал как актрису, и вдруг венок. Могут подумать, что она сама себе устроила рекламу, как это нередко практиковалось в театрах. Могут заподозрить, что она продолжает те плохие актерские навыки, от которых художественный театр стремился избавить и своих артистов, и свое дело. Она в волнении прочла надпись на адресе и успокоилась. Там стояло: «От рабочих полотняного завода». Они хорошо знали ее, и их приветствие было для нее дорогим и счастливым предзнаменованием.
Народная артистка Союза Ольга Николаевна Андровская.
Я прочту письмо Константина Сергеевича Станиславского к Ольге Леонардовне. Милая и дорогая Ольга Леонардовна, не еду к вам сам, чтобы не причинять вам неприятность. Я так надоел вам, что должен некоторое время скрываться. Вместо себя посылаю цветы. Пусть они скажут вам о том нежном чувстве, которое я питаю к вашему большому таланту. Это увлечение вынуждает меня быть жестоким ко всему, что хочет засорить то прекрасное, которое дала вам природа. Сейчас вы испытываете тяжелые минуты артистических сомнений. Глубокие чувства, страдания на сцене рождаются через такие мучения. Не думайте, что я хладнокровен к вашим мукам. Я все время волнуюсь вдали, и вместе с тем знаю, что эти муки принесут великолепные плоды. пусть не я. Пусть кто-нибудь другой, быть может, Москвин, объяснит вам то, что вам дано от природы. Я терпеливо издали готов любоваться тому, как ваш талант, отбросив ненужное, почувствует свободу и проявится во всей своей силе, которую временно задерживало проклятое ремесло актеров. Верьте мне, все то, что кажется вам сейчас таким трудным, в действительности пустяки. Имейте терпение вникнуть, подумать и понять эти пустяки, и вы познаете лучшие радости в жизни, которые доступны человеку в этом мире. Если моя помощь была бы вам нужна, я разорвусь на части и обещаюсь не запугивать вас научными словами. Вероятно, это была моя ошибка. Молю вас быть твердой и мужественной в той артистической борьбе, которую вам надо одолеть не только ради вашего таланта, который я всем сердцем люблю, но и ради всего нашего театра, который является смыслом всей моей жизни. Вам так мало надо сделать, чтобы быть прекрасной Натальей Петровной, которую я уже десятки раз видел. Просмотрите всю роль и ясно определите, на какие куски она распадается. Здесь я хочу скрыть мое волнение. Здесь я хочу поделиться с другом своим чувством. Здесь я удивилась и испугалась. Здесь я стараюсь уверить его, что ничего страшного не произошло. И для этого то становлюсь нежной, то капризной, то стараюсь быть убедительной. Потом я опять сосредоточилась. Пришла Верочка. Я не сразу бросаю сосредоточенность. Наконец поняла, взяла роль барыни и стараюсь убедить ее, что ей надо выйти замуж. В каждом месте роли ищите какие-нибудь желания для себя и только для себя, и гоните все другие пошлые желания для публики. Эта душевная работа так легко вас увлекает. Увлекаясь ею, вы отвлекаетесь от того, что недостойно настоящей артистки – служить, подслуживаться публике. Насколько вы нелогичны в последнем случае, настолько вы логичны при увлечении настоящим переживанием. Но, выходя на сцену, приготовьтесь, сосредоточьтесь, увлекитесь настоящими переживаниями. Вы счастливица. У вас есть сценическое обаяние, которое заставляет вас слушать, и потому вам легко делать на сцене все, что вы захотите. Нашему брату труднее, так как нам надо в каждой роли выдумать, придумать, сделать это обаяние, без которого актер все равно, что роза без аромата. Мужайтесь и сядьте раз и навсегда на ваше царственное место в нашем театре. Я буду любоваться издали или, если нужно, работать для вас как чернорабочий. Простите за причиненные вам муки, но верьте, они неизбежны. Скоро вы дойдете до настоящих радостей искусства. Сердечно любящий вас, поклонник вашего большого таланта К. Алексеев.
Заслуженные деятели искусств РСФСР, Раевский читает письмо Чехова.
Ольга Леонардовна, это опять я. Сейчас прочту письмо Антона Павловича Чехова к вам. Здесь так хорошо и тепло. Столько друзей, так все замечательно слушают, принимают все те прекрасные слова, которые говорятся вам, написаны вам. Что мне лишний раз хочется тоже с вами пообщаться. Я прочту письмо Антона Павловича от 20 января 1901 года из Ниццы. Это письмо относится к моменту, когда готовились в художественном театре спектакль Антона Павловича «Три сестры». «Милая актрисуля, эксплуататорша души моей, зачем ты прислала телеграмму? Уж лучше бы про себя телеграфировал, чем по такому пустому поводу. Ну как три сестры? Судя по письмам, все вы несете чепуху несосветную. В третьем акте шум. Почему шум? Шум только вдали, за сценой. Глухой шум, смутный, а здесь на сцене все утомлены, почти спят. Если испортите третий акт, то пьеса пропала, и меня на старости лет ошикают. Тебя Алексей в своих письмах очень хвалит, и Вишневский тоже. Я хотя и не вижу, но тоже хвалю. Вершинин произносит трам-трам-трам в виде вопроса, а ты в виде ответа. И тебе это представляется такой оригинальной шуткой, что ты произносишь это трам-трам с усмешкой. Проговорила трам-трам и засмеялась, но не громко, а так, чуть-чуть. Такого лица, как в дяде Ване, при этом не надо делать, а надо моложе и живей. Помни, что ты смешливая и сердитая. Ну, я на тебя надеюсь, Дуся моя, ты хорошая актриса. Если пьеса провалится, то поеду в Монте-Карло и проиграюсь там до положения риса. Меня уже подтягивает из Ниццы, хочется уехать. Но куда? В Африку пока нельзя, потому что море бурное, а в Ялту не хочется. Должно быть, во всяком случае, в феврале я буду в Ялте, а в апреле в Москве у своей собаки. И потом из Москвы уедем куда-нибудь вместе. Нового у меня нет решительно ничего. Будь здорова, Дуся моя, актриса отчаянная, не забывай обо мне. Я тебя целую и обнимаю, желаю счастья. Ну, оставайся здорова, твой старец Антоний.
Я вижу, пора прекратить все это. Да, пора.
Вы меня спрашивали, Наталья Петровна?
Ах, Верочка, да. Да, я тебя спрашивала.
Вы здоровы?
Я, да, а что?
Мне показалось.
Нет, это так, мне немножко жарко, вот и все. Сядь. Послушай, Вера, ты ведь теперь ничем не занята?
Нет.
Я спрашиваю тебя, потому что мне нужно с тобой поговорить. Серьезно поговорить. Вот видишь, душа моя, ты до сих пор была еще ребенком. Но тебе 17 лет, ты умна. Пора тебе подумать о своей будущности. Ну, ты знаешь, я люблю тебя как дочь. Мой дом всегда будет твоим домом. Но все-таки ты в глазах других людей сирота, ты не богата. Тебе со временем может наскучить вечно жить у чужих людей. Послушай, хочешь ты быть хозяйкой, полной хозяйкой в своем доме?
Я вас не понимаю, Наталья Петровна.
У меня просят твоей руки. Ты этого не ожидала. Признаюсь, мне и самой, ну, кажется, несколько странным. Ты же так молода. Но мне нечего тебе говорить, что я нисколько не намерена принуждать тебя. По-моему, тебе еще рано выходить замуж. Я только сочла долгом сообщить тебе. Вера, что это? Ты плачешь? Ты вся дрожишь? Неужели ты меня боишься, Вера?
Я в вашей власти, Наталья Петровна.
Вера. Ну, как тебе не стыдно плакать? Как мне стыдно говорить, что ты в моей власти. Ну, за кого ты меня почитаешь? Я говорю с тобой, как с дочерью, а ты? А, вы в моей власти? Так извольте сейчас же рассмеяться. Я вам приказываю. Ну, вот так. Вера, дитя мое, ну, будь со мной, как бы ты была с твоей матерью. Или нет, лучше вообрази, что я твоя старшая сестра, и давай потолкуем вдвоем обо всех этих чудесах. Хочешь?
Я готова.
Ну, слушайся. Пододвинься поближе. Вот так. Во-первых, так как ты моя сестра, положим, то мне нелегче у тебя уверять, что ты здесь у себя, дома. Такие глазки везде дома. Стало бы, тебе и в голову не должно прийти, что ты кому-нибудь на свете в тягость, что от тебя хотят отделаться. Слышишь? Ну вот, в один прекрасный день твоя сестра приходит к тебе и говорит: вообрази себе, Вера, за тебя сватаются. А? Что ты ей на это ответишь? Ну, что ты еще очень молода, что ты не думаешь о свадьбе.
Да-с.
Ну, не говори мне «да-с». Ну, разве сестрам говорят «да-с»?
Ну, да.
Ну, твоя сестра с тобой согласится, жениху откажут, и делу конец. Но если жених человек хороший, с состоянием, если он готов ждать, если он просит только позволения изредка тебя видеть в надежде со временем понравиться...
А кто этот жених?
А, это любопытно. Ты не догадываешься?
Нет.
А ты его сегодня видела? Ну, право, не очень собой хорош, не очень молод. Большинцов.
Афанасий Иванович!
Да, Афанасий Иванович.
Вы не шутите?
Нет. Ну, я вижу, Большенцову больше нечего здесь делать. Если бы ты заплакала при его имени, он бы еще, мог бы еще надеяться. Но ты рассмеялась. Ну, остается одно – отправиться с Богом во свояси.
Извините меня, Наталья Петровна, но, право, я никак не ожидала. Разве его лета еще женится?
Да что ты думаешь, сколько ему лет? Ему и 50 лет нету. Он в самой паре.
Может быть, но у него такое странное лицо.
Ну, не станем больше говорить о нем. Он умер, похоронен. Бог с ним. Впрочем, оно понятно. Девочке в твои лета такой человек, как Большенцов, и не может понравиться. Вы все хотите выйти замуж по любви, не по рассудку, не правда ли?
Да, Наталья Петровна. Вы, разве вы тоже не по любви вышли замуж за Аркадия Сергеевича?
Ну, конечно, по любви. Да, Вера, я тебя сейчас назвала девочкой, но девочки правы. Ох, и так это дело решенное, Большенцов в отставке. Признаюсь, мне и самой было бы не совсем приятно видеть его пухлое старое лицо рядом с твоим свежим личиком, хотя он, впрочем, очень хороший человек. Ну, а видишь ты теперь, как напрасно ты меня боялась, как все скоро уладилось. Правда, обошлась со мной, как будто я была твоя благодетельница. Ты знаешь, как я ненавижу это слово.
Простите меня, Наталья Петровна.
А, то-то же, точно. Ты меня не боишься?
Нет, я вас люблю, я не боюсь вас.
Ну, благодарствуй. Стало быть, мы теперь большие приятельницы, ничего друг от друга не скроем. Ну, а если бы я тебя спросила, Верочка, скажи-ка мне на ухо, ты не хочешь выйти замуж за Большенцова только потому, что он гораздо старше тебя и собой не красавец?
Да разве этого недовольно, Наталья Петровна?
Ну, я не спорю. Но другой причины нет никакой.
Я его совсем не знаю.
Да все так, да ты на мой вопрос не отвечаешь.
другой причины нету.
В самом деле? В таком случае я бы тебе советовала еще подумать. Ну, Большенцова, я знаю, трудно влюбиться. Но он, повторяю тебе, он хороший человек. Вот если ты кого-нибудь другого полюбила, ну, тогда другое дело. Но ведь твое сердце до сих пор еще молчит.
Как?
Ты никого еще не любишь.
Нет, я вас люблю. Колю, Яну Семеновну тоже люблю.
Да нет, я не об этой любви говорю. Ты меня не понимаешь. Ну, например, из числа молодых людей, которых ты могла видеть здесь или в гостях, неужели тебе ни один не нравится?
Нет, иные мне нравятся, но...
Ну, например, я заметила, ты на вечере у Криницыных три раза танцевала с этим высоким офицером.
С офицером?
Да-да, у него еще такие большие усы.
Ах, этот? Нет, он мне не нравится.
Ну, а Шаланская?
Шаланская хороший человек, но он... Я думаю, ему не до меня.
А что?
Он, кажется, больше думает о Лизе Вельской.
А, ты это заметила?
Да.
Ну, Ракитин.
Я Михаила Александровича очень люблю.
Да, да, как брата. А, кстати, Беляев.
Алексей Николаевич мне нравится.
Да, он хороший человек, только он так совсем не дичится.
Нет. Он со мной не дичится. Он со мной разговаривает. Вам от того, может быть, это так кажется, что он вас боится. Он еще не успел вас узнать.
А ты почему знаешь, что он меня боится?
Он мне сказывал.
А, он тебе сказывал? Он стал бы откровеннее с тобой, чем с другими?
Я не знаю, как с другими, но со мной... Может быть, от того, что мы обе сироты. И притом я в его глазах ребенок.
Ты думаешь? Впрочем, он мне тоже очень нравится. У него должно быть очень доброе сердце.
Ах, предоброе! Если бы вы знали, все в доме его любят. Он такой ласковый, со всеми говорит, всем помочь готов. Он третьего дня... Нищую старуху с большой дороги на руках до больницы донес. Он мне цветок однажды с такого обрыва сорвал, что я от страха даже глаза закрыла. Я так и думала, что он упадет и расшибется. Но он так ловок, вы сами вчера могли видеть на лугу, как он ловок.
Да, это правда.
Помните, когда он за змеем бежал, через какой он ров перескочил? Да ему все это нипочем.
И в самом деле он для тебя сорвал цветок с опасного места. Он, видно, тебя любит.
И всегда он весел, всегда в духе.
Это, однако, странно. А чего же он при мне?
Да я же вам говорю, что это от того, что он вас не знает. Но постойте, я ему скажу, что вас нечего бояться. Не правда ли? Что вы так добры.
Спасибо, спасибо.
Вот вы увидите. А он меня слушается, даром, что я моложе его.
А я не знала, что ты с ним в такой дружбе. Смотри, однако, Вера, будь осторожна. Он, конечно, прекрасный молодой человек, но ты знаешь, в твои лета оно не годится. Могут подумать, а я уж вчера тебе заметила, помнишь, в саду? Ну, с другой стороны, я тоже не хочу препятствовать твоим наклонностям. Я слишком уверена в тебе и в нем. Но все-таки ты не сердись на меня, душа моя, за мой педантизм. Это наше стариковское дело. Надоедать молодежи наставлениями. Впрочем, Вера, я ведь это все напрасно говорю. Ведь не правда ли он тебе нравится и больше ничего?
О!
Вот, ты опять на меня по-прежнему смотришь. Разве так смотрит на сестру? Вера, послушай, нагнись ко мне. Что если б сестра, настоящая твоя сестра, Тебя теперь спросил на ушко. Верочка, ты точно никого не любишь? Что бы ты ей ответил? Эти глазки мне что-то хотят сказать. Ты любишь? Скажи, любишь?
Ах, я сама не знаю, что со мной.
Бедняжка, а ты влюблена? Ты влюблена. А он, Вера, он...
Что вы меня спрашиваете, я не знаю. Может быть, я не знаю, не знаю, не знаю. Наталья Петровна, что с вами?
Со мной? Ничего, что? Ничего.
Вы так бледны, Наталья Петровна. Что с вами? Позвольте, я позвоню.
Нет, нет, не звони, это ничего. Это пройдет. А, вот оно уже прошло.
Позвольте, я позову кого-нибудь.
Напротив, я хочу остаться одна. Оставь меня, слышишь? Мы еще поговорим, ступай.
Вы не сердитесь на меня, Наталья Петровна?
Я? За что? Напротив, я очень благодарна тебе за твое доверие. Только, пожалуйста, оставь меня теперь.
Наталья Петровна,
оставьте меня, прошу вас. Дай Бог им счастье. Словно мне яду дали. Все вдруг разбито, рассеяно, унесено. Я с ума схожу. Боже, не дай мне презирать самое себя.
Вы выходите замуж за князя? Это же полукомпозиция, а не человек. Это полупокойник. Его забыли похоронить. У него глаза вставные, ноги пробушные. Весь он на пружинах. Он ведь и говорит-то на пружинах. А я теперь еще дурак? Хорошо, прощайте. Но прежде чем уеду, я всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, напоив его допьяна. Всем расскажу. Узнаете Мозглякова.
Что с вами, Монами?
Как Монами? Как Монами? Морган Фри, милостивый государня.
Какие выражения? Вы даже не удерживаете ваших слов перед дамой.
Перед дамой? Вы все, что хотите, а не дама.
Сядьте.
Послушайте, Марья Александровна, вы смотрите на меня так, как будто вовсе и не виноваты.
Сядьте.
Как будто я же виноват перед вами. Но знаете, это нельзя. Это превышает меру человеческого терпения.
Друг мой, я решаюсь открыть вам все мое сердце. Тем скорее, что сама себя чувствую несколько виноватой перед вами. Садитесь же и поговоримте. Вы подслушивали?
Да, я подслушивал. О, еще бы не подслушивал, это вот олух ты был бы. По крайней мере, узнал все, что вы против меня затеваете.
И вы с вашим воспитанием, с вашими правилами, вы могли решиться на такой проступок, о боже мой.
Марья Александровна, вспомните, на что вы решились с вашими правилами, а тогда уж осуждайте других.
Я сказала, Поль, что я перед вами виновата. Но если вы разберете все обстоятельства, то увидите, что если я виновата, то единственно тем, что вам же желало, возможно, больше добра.
Мне добра? Уверяю вас, что больше не надуете. Нет, не таков мальчик.
Пожалуйста, будьте спокойнее и хладнокровнее, если можете. Во-первых, не вините дочь мою. Она вас до безумия любит. И мне стоило невероятных усилий отвлечь ее от вас, согласить ее принять предложение князя.
Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство этой любви до безумия.
Хорошо. А вы как с ней говорили? Так ли должен говорить влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона?
Не до тону теперь, Марья Александровна. А вот давеча, когда вы обе делали мне такие сладкие мины, я поехал с князем, а вы меня, ну, чистить? Вы чернили меня. Вот что я им говорю.
Да, Павел Александрович, я чернила вас. Но уж одно то, что я принуждена была вас чернить перед ней, может быть, даже клеветать на вас, уж одно это доказывает, как тяжело мне было исторгнуть из нее согласие вас оставить. Ах, недальновидный вы человек! Если вы теперь нас подслушивали, должны были заметить, что ни одним словом, ни одним жестом не поддержала меня перед князем. Она пела, как автомат. Вся ее душа ныла в тоске. Я из жалости к ней увела, наконец, отсюда князя. Я уверена, что она плакала, оставшись одна, войдя сюда. Вы должны были заметить ее слезы.
А за что вы были против меня? Вот за что вы честили меня, клеветали на меня, в чем сами признаетесь теперь?
Отвечаю, для Зины. Князь богат, знатен, имеет связи, и выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Наконец, если он и умрет, может быть, даже скоро, потому что все мы более или менее смертны. Тогда Зина, молодая вдова, княгиня в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать богатейшую партию. Но, разумеется, она выйдет за того, кого любит. Кого любила прежде, чье сердце растерзало, выйдя за князя.
А вы хорошо поете, Марья Александровна. А мне-то каково, подумайте. Я теперь знаете, с каким носом.
Ну, неужели вы полагаете, что я об вас не подумала, моншер Пол? Да во всех этих расчетах была для вас такая огромная выгода, что надо и понудило меня исполнить все это предприятие.
То есть моя выгода? Это как же?
Молодость, молодость. Вот что значит погрузиться в этого Шекспира. Вы спрашиваете, добрый мой Павел Александрович, в чем заключается ваша выгода? Вы мне позвольте для ясности сделать одно отступление. Зина вас любит, это несомненно. Но иногда она как бы нарочно удерживает себя, холодна с вами. Плод раздумья, недоверчивости. Не заметили вы это сами, Павел Александрович?
Да, вот замечал, и вот даже сегодня.
Вот видите, в ней именно есть какая-то странная недоверчивость к постоянству ваших добрых наклонностей. Вообразите же теперь, что вместо того, чтобы бежать в комнату с упреками, даже с ругательствами, вы пришли к ней и говорите: Зинаида, я люблю тебя больше жизни моей. Но фамильные причины разлучают нас. Я понимаю эти причины. Они для твоего же счастья. Я не смею восставать против них. Зинаида, я прощаю тебя. Будь счастлива, если можешь. И тут бы вы устремили на нее взор. Взор заколаемого агнца, если можно так выразиться. Вообразите, какой эффект произвели бы эти слова на ее сердце, а?
Положим, Марья Александровна, все это так. Я все это понимаю. Ну что ж, я вот сказал, а все-таки ушел бы без ничего.
Нет, 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 мой друг, не перебивайте меня. Вообразите же, что вы встречаетесь с ней потом, через несколько времени, в высшем обществе. Встречаетесь где-нибудь на бале, при упоительной музыке, при блистательном освещении, среди великолепнейших женщин. И среди всего этого праздника вы один, грустный, задумчивый, бледный. Где-нибудь опершись на колонну, но так, что вас видно. Следите за ней в вихре бала. Она танцует. Около вас льются упоительные звуки Штрауса. Сыплется остроумие высшего общества, а вы... Один, бледный, убитый вашей страстью. Что тогда будет с Зинаидой? Подумайте! Для здоровья князя Зина едет за границу. В Италию, в Испанию, в Испанию. Где мирт, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить. Где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе. Вы едете даже за ней, жертвовать службой, связями, всем. Там начинается ваша любовь с неудержимой силой. Любовь, молодость, Испания, боже мой!
Марья Александровна.
Ну, разумеется, ваша любовь непорочная, святая. Но вы, наконец, томитесь, смотря друг на друга. Вы купленный его нами?
Да.
Наконец умирает князь, благословляя судьбу свою. Скажите, за кого выйдет Зина, как не за вас? Вы берете ее молодую, богатую, знатную. Вы вдруг становитесь для нее героем добродетели, самоотвержения. И вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать ее, когда она стоит в двух шагах от вас, смотрит на вас, улыбается вам, сама говорит, это я твоя выгода, Павел Александрович, помилуйте!
Марья Александровна, я все понял. Я поступил грубо, низко и подло, Марья Александровна.
Расчетливо.
Я осел, Марья Александровна. Теперь все погибло.
Ну, может быть, и не все погибло, друг мой. Вы это сделали от кипения страсти.
Ну, Марья Александровна.
Послушайте, я оправдаю вас перед ней. Я сведу вас, вы выскажете ей все, как я вам сейчас говорила.
Марья Александровна, а нельзя ли это сделать сейчас?
О, оборони бог. Завтра же все устрою. А теперь уйдите куда-нибудь. Пожалуй, приходите вечером, но я бы вам не советовала.
Укажу, Марья Александровна. Марья Александровна, вы меня воскресили. Но еще один вопрос.
Что такое?
А если князь не так скоро умрет?
Боже мой, как вы наивны, мошер Поль. Да напротив. Нам надо бы намолить Бога о здоровье этого очаровательного старичка, но, увы, кажется, оно ненадежно. К тому же придется теперь посетить столицу, вывозить Зину в свет. Боюсь, чтобы это окончательно не довершило его. Но будем молиться, мошер Поль, а все остальное в руце Божьей. Вы уже идете?
Да.
Благословляю вас, Монами. Надейтесь, терпите, мужайтесь. Главное, мужайтесь. Ну, спроводила одного дурака. Остались другие. Ох, спешите. Если все эти мерзавцы нас не оставят одних, все пропало. Во что бы то ни стало и немедленно надо увести князя в деревню. Слетаю в деревню сперва сама, вытащу моего болвана, привезу сюда. Он должен сам произнести приглашение. Надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Обвенчать может на дому деревенский священник. Обвенчают, так уж не развенчаются. А главное, успеть все это обделать, пока месь не пронюхали. Нет, не этим дурам перехитрить меня. Сама буду княгиней. Умрет этот князь. Я ее за владетельного принца выдам. Прощай, городишко! Лошадей мне!
Сестра царица, здравствуй. Еще не вышел государь?
Недавно с иконой духовник в опочивальню к нему вошел.
А вот и царь.
Аринушка, здорово. Здорово, Шурин. А это что такое? Надоедать не хочешь снова, Шурин? Надоедать.
Недолго, государь, я задержу тебя. Твое согласие лишь нужно мне для некоторых дел.
А без меня покончить их нельзя? Я не совсем здоров.
Два слова только.
Ну, так и быть. Ну, что там, Шурин, связки у тебя? Вытаскивай.
Нам пишут украинские воеводы, царь, что хан опять орду на север двинул.
Да это сон мой в руку. Не достал еще, чтоб ты стал шуйского души.
Вот, государь, наказы воеводам.
Прихлопни.
А это, государь, Цариверской землей своею бьет тебе челом. и просит у тебя, чтоб ты его в свое подданство принял.
Царь Иверский, а где его земля?
Она граничит с царством Кизилбашским, обильно хлебом, шелком и вином, и дорогими кровными конями.
Так ею мне челом он бьет. Ты слышишь? Аринушка, ты слышишь? Что вздумалось ему?
Его теснят персидский царь с султаном турским.
Бедный. Он православной веры?
Православный.
Ну что ж, скорее принять его в подданство. И знаешь, Шурин, надо бы ему подарок приготовить, чтобы нам Аринушка послать ему.
Сперва вот эту грамоту с твоим согласием и с вызовом послов его к Москве.
Ну хорошо. Привешивай печать, привешивай. А это что такое?
То князю Троекурову наказ, как говорить ему на польском сейме, когда начнется выбор короля. Ты знаешь, царь, что щедростью твоею по смерти нашего врага Батура мы многих привлекли к себе панов, и что они поднесть уже готовы тебе корону.
Мне? Помилуй, Шурин, что я с ней делать буду? Мне и так своих хлопот довольно. Вот еще. И что их всех подмыло? Там царь Иверский свою дарит мне землю, а тут паны корону суют. Нет, добро тот царь, а эти что? Латинцы, враги Руси.
Зачем-то, государь, престолом ты их брезгать и не должен, чтоб слугами их сделать из врагов.
Ты думаешь? Ну, приложи. Что, все теперь?
Еще две челобитни от двух бояр, при батюшке твоем в Литву бежавших. У тебя теперь они вернутся, просят позволения.
Кто же им мешает? Милости прошу. Да их я чай туда бежала много. Мое такое разумение, Шурин. Нам делать так, чтобы на Руси у нас привольнее было жить, чем у чужих. Так незачем от нас и бегать будет. Ты знаешь что? Ты написал бы к ним, как все в Литву, что я им обещаю земли и денег, если пожелают они вернуться к нам.
Я так и думал, царь, и грамоту о том уж изготовил.
Ну, хорошо. Прихлопнешь ее. Что, все теперь?
Все, государь.
Ну, Шурин, тебя я долей не держу. А ты, Аринушка, меня бы разогнула, да житие святого Иоанна Ветхопещерника прочла бы мне.
Дозволь сперва мне, Федор, челобитие тебе подать. Письмо я получила из Углича от вдовы и от царицы, от Марии Федоровны. Слезно тебя она и милости великой, о позволении просит на Москву вернуться сыном, с Дмитрием своим.
Аринушка, да как же, ты ведь знаешь, ведь я давно прошу о том, Борис, ведь я бы рад.
А как сегодня ты опальников простил своих литовских, то я подумала, что ты вернуть и мачеху, и брата согласишься.
Аринушка, помилуй, разве я не рад вернуть их? Вот кому скажи.
Я знаю, Федор, что правление царством ты справедливо брату поручил. Никто, как он, им править не сумел бы. Но здесь не государственное дело. Оно твое, семейное. И ты, один лишь ты, судьею быть в нем должен.
Борис, ты слышишь? Что она сказала? Ведь это правда. Ты в самом деле ни шагу мне ни в чем не дашь ступить. На что это похоже? Я хочу вернуть Дмитрия. Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слов не отступлю.
Недельно ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь. Царевича вернуть нельзя.
Как? Как? Когда уж я сказал, что я хочу...
Дозволь мне, государь...
Это ты слишком! Я не ребенок.
Князь Иван Петрович Шуйский.
Царь его сегодня принять не может.
Кто тебя сказал? Пустить его! Я скоро у себя не власть в доме стал.
Князь Иван Петрович.
Здорово. Здорово, князь Иван. Спасибо. Спасибо, что пожаловал. С тобой я буду говорить. С тобою, князь. О Дмитрии, о брате о моем.
Великий государь, я сам давно хотел тебе поведать о Дмитрии Царевиче, но прежде на Шурина твоего тебе я бью челом.
Как? На Бориса?
Да.
Что сделал он?
Твою солживил клятву.
Что? Что ты, князь?
Государь, ты слышал, как он клялся, что ни единым пальцем не тронет он сторонников?
Конечно, слышал. Ну?
Сегодня ж ночью он тех купцов, с которыми вчера ты говорил, велел схватить насильно и отвезти неведомо куда.
Позволь, позволь. Здесь что-нибудь не так.
Спроси его.
То правда ли, Шурин?
Правда.
Помилуй, брат. Побойся Бога. Шурин, как мог ты это сделать?
Я нашел, что их в Москве оставить не годится.
А клятва? Клятва,
как... Я клялся не мстить им за прежние вины. И я не мстил. Они зато увезены сегодня, что после примирения... Меня хотели снова с Шуйскими поссорить. Чему ты был свидетель, государь?
Да разве так? Но все же надо было...
Дивлюсь я, что князь Иван Петрович стоит за тех, которые так дерзко пытались между нас расстроить мир.
А я дивлюсь, как ты, боярин, смеешь бессовестным, негодным двуязычным оправдывать себя.
Князь!
Там стол!
Великий царь, он не в глаза смеялся нам вчера тебе и мне, когда в руках владыки он честный крест на криве целовал.
Нет, Шури, нет, ты учинил не так. Твои слова мы поняли не так.
Что будет думать о тебе земля, великий царь? Когда он клятву собою освященную дерзнул попрать ногами.
Этого не будет. Купцов вернут сегодня.
Только царь. А он, который обманул тебя, меня ж бесчестным сделал пред народом, по-прежнему землею будет править.
Ну, князь, позволь, тут не было обмана. Вы только ведь не поняли друг друга. Да и к тому ведь вы уже говорили, что вместе вам обслуживать дела.
Он так клялся. Ему на этом слове я подал руку. Но ты видишь сам, как слабанье держит он свое. Великий царь, остерегись его. Не доверяй ему ни государства, ни собственной семьи ему не доверяй. Ты говорить со мной хотел о брате.
Да?
Так знаешь ли, кто тот, кого поставил он за угличика брату твоему? Тот, Битяговский, знаешь ли, кто он?
Кто?
Изменник он, и вор, и лжесвидетель, избавленный от виселицы. Не оставляй наследника престола в таких руках.
Нет, нет, на этом князь спокоен будет. Уж я сказал Борису, то Дмитрия хочу я взять себе.
А я на то ответил государю, что в Угличе остаться должен он.
Как? Ты опять? Ты споришь?
Государь, дозволь тебе сказать.
Я не дозволю. Я царь или не царь?
А я объяснить не лишь. Выслушай меня.
Слушать не хочу. Я царь или не царь? Царь или не царь?
Ты царь!
Довольно. Больше и не надо. Теперь уж не может
спорит он. Теперь он сыт. Он там никогда... Ты знаешь, что такое царь? Вот он... Ты знаешь? Ты помнишь батюшку царя? Ты, князь, будь спокоен. Дмитрий к тебе из Угличья выпустила и мачку, и мальчиных братьев. Всех выпишу. Ну что это? Ну что это в самом деле? На что это похоже?
Ну, а теперь, как я вас помирил, ну полно вам сердиться друг на друга. Ну полно, Шурин, ну полно, князь, довольно. Ну, поцелуйтесь, ну.
Великий царь, тебя постичь я не могу. Ты видел, из собственных его ты слышал уст, что клятвы он двусмысленно играет. Его насилие сам ты отмени. Ты согласился, что нельзя оставить брата в руках наемников его. А между тем ты оставляешь царство в его руках. Великий государь, одно из двух. Или я теперь обманщик, и ты меня суди за клевету, или его забираломство должен ты отрешить.
Да я ведь уж исправил его вину перед тобой. Ну чего ж тебе еще? Ничем он недоволен. Арина, слышишь?
Князь Иван Петрович, мне кажется...
Оставь его, сестра. Царя избавлю я от затруднения между нас решать. Великий государь, доколе ты мне верил, я тебе мог годен быть. Как скоро ж ты не веришь, я не горжусь. Я шуткой молвил правду. Один из нас другому должен место здесь уступить. Твой выбор, государь, ты учинил, когда так благосклонно ты обвинение выслушал его, мою же речь отвергнул наотрез. Дозволь мне удалить.
Что ты? Что ты?
Кому прикажешь, государь, дела мне передать?
Да ты меня не понял. О, боже мой, что ты наделал?
Нет, государь, что твою ты? Я волю понял. Тебе угодно тех людей, которых я удалил, чтоб город успокоить, вернуть назад. Тебе ногих угодно царевича в Москву перевести. Хоть есть причины важные оставить их в Угличе. Ну, когда, великий царь, ты так решил, твоя святая воля исполнится. Но на себя ответа я не беру.
Я не знал, Борис, что есть такие важные причины. Ну, если ты...
Прости, великий царь.
Князь, куда?
Куда-нибудь подали, чтоб не видать, как царь тебя срамит.
Князь, погоди, мы все уладим, мы...
Царь! И я Руси, Феодор Иоаннович, мне стыдно за тебя. Прости.
Князь! Ах, боже мой! Ушел. И этот вот меня оставить хочет, Шурин. Ты пошутил. А что с землею будет?
Великий царь, могу ли тебе служить я, когда ты руки связываешь мне?
Да нету, Шурин, нету. Будет все по-твоему. Ну что, согласен ты? Да, Шурин, да.
На этом уговоре, великий царь, согласен я. Но помни, что только так могу я продолжать тебе служить.
Спасибо. Спасибо же тебе. Спасибо, Шурин. Знаешь ли, теперь нам Шуйского бы надо успокоить. Ведь он тебя не понял. Я ведь тоже тебя вчера не понял.
Государь, сперва прочти вот это донесение из Углича и тайное письмо, которое Михайло Головин, сторонник Шуйских, написал к Нагим. Его прислал с нарочным Витяговской.
Ну? Что же тут? И в пьяном виде часто ругаются негодными словами. Да кто же слов не говорит негодных, когда он пьян? И деньги вымогают с угрозами. Да ты уж им немало ли назначил, Шурин? Ведь они привыкли жить широко при батюшке. Ты им бы, ну, поболе дал. Ну что же тут еще? И хвалится, что с помощью Ишуйских они царя хотят... Помилуй, быть не может.
Ты грамоту прочти, Головина.
И хвалится, что с помощью они царя хотят... Меня согнать с престола. Боже мой, зачем бы им не подождать немного? Всем ведомо, что я недолговечен. Недаром тут вот у меня болит. Не то хоть Мите, подрасти бы дали. Уж как бы я охотно уступил ему престол. А то теперь насильно меня согнать, а малого ребенка вдруг посадить. А там еще опека, разрухи, смуты, разорение царству. Ой, нехорошо.
Теперь ты видишь, царь, зачем Нагим нельзя позволить было вернуться на Москву?
Нехорошо.
Ты благодушно, царь, об этом судишь. А между тем великая опасность грозит земле. Не терпит время. Нам решительное надо сделать дело.
Какое дело, Шурин?
Государь, из грамоты Головина ты видишь, что Шуйские с Нагими в заговоре. Ты должен приказать немедля Шуйских под стражу взять.
Под стражу? Как? Князь Иван Петровича под стражу? А потом?
Потом, когда себя он не очистит, он должен быть...
Что? Что должен быть?
Казнен.
Как? Князь Иван Петрович? Тот, который был здесь сейчас? Которого сейчас я брал за руку.
Да, государь.
С которым тебя вчера я помирил.
Тот самый.
Он с братьями казнен.
Со всеми, кто причастен к их измене.
И с Нагими.
Да Шуйских эти не опасны, царь.
Того казнить сбираешься ты, Шурин, кто землю спас.
Того, кто посягает на твой престол.
И это все за тем, что в пьяном виде на меня ноги грозились, что вздумалось кому-то к ним написать, без ведома должно быть и самих Шуйских. Шурин, ты скажи мне, ты с тем лишь не служить еще согласен, чтоб я тебе их выдал головой?
Лишь только так могу я, государь, тебе за целость царства отвечать. Когда тебе мне верить не угодно, раз навсегда дозволь мне удалиться, а на себя за все возьми ответ.
Да, Шурин, да. Я в этом на себя возьму ответ. Вот видишь ли, я знаю, что не умею править государством. Какой я царь? Меня во всех делах и с толку сбить, и обмануть нетрудно. В одном лишь только я не обману. Когда меж тем, что бело или черно избрать я должен, я не обману. Тут мудрости не нужно, Шурин. Тут по совести приходится ли сделать. Ступай себе. Я не держу тебя. Мне Бог помог.
Великий царь.
Я измене шуйских не верю, шурин. А если бы верю, и тут бы их на казнь я не послал. Довольно крови на Руси лилось при батюшке. Господь ему простит.
Но, государь...
Я знаю, что ты скажешь. Что через это царство замутится, не правда ли? На то Господня воля. Я не хотел престола. Видно, Богу угодно было, чтоб не мудрый царь сел на Руси. Каков я есть, таким я должен оставаться.
Но, государь, подумай.
Что тут думать, шурин? Дело решено. Мне твоего не надо уговора. Свободен ты. Оставь меня теперь. Мне одному остаться надо, шурин.
Я ухожу, великий государь.
Аринушка, родимая моя, ты, может быть, винишь меня за то, что я его сейчас не удержал.
Нет, Федор, нет. Ты сделал так, как должен. Ты ангела лишь слушай своего, и ты не ошибешься.
Да, я тоже так думаю, Аринушка. Ну что же делать, что не рожден я государем быть?
Ты весь дрожишь, и сердце у тебя так сильно бьется.
Бог болит немного. Аринушка, я не пойду к обедне, ведь тут греха большого нет, не правда ли? Одну обедню пропустить. Я лучше пойду к себе в опочивальню, там прилягу я и отдохну часочек. Ой, дай на руку твою мне опереться. Вот так. Пойдем, Аринушка. На Бога надеюсь я, Он не оставит нас, не оставит.
Последняя картина из трагедии Толстого «Царь Федор Иоаннович». Площадь перед Архангельским собором в Кремле. Раннее утро. Площадь заполнена народом. На паперти собора большая толпа нищих. Идет панихида по Иоанне Грозному. Народ ждет выхода царя и царицы.
Царица!
Стой здесь, княжна! Выйдет царь, поклонись ему в ноги и проси за дядю.
Государыня царица! Награди тебя, Господь, что привела ты меня.
Не бойся, Лисочка, царь милостивый.
Что ж ты так дрожишь? Царица, матушка, сердце замирает. Научи меня, как царю сказать.
Как у тебя на сердце, Лисочка, так и скажи. Где жених твой? Ему бы теперь с тобою быть.
Не видала я его, царица.
Бедная ты. И ему-то каково.
Воздай тебе, Матерь Божья, что жалеешь ты нас.
Идет.
Дита.
Нет еще, подождем Дитаса. Видишь, он помолиться хочет.
Батюшка, ты стольким покаянием, раскаянием и мукой искупивший свои грехи, ты с Богом ныне сущий, ты царствовать умел. Наставь меня, вдохни в меня твоей частицу силы, и быть царем меня ты научи.
Княжна теперь.
Царь, государь, помилуй.
Чего тебе, боярышня? Встань.
Помилуй дядю моего.
Кто ты? Кто дядя твой?
Иван Петрович Шуйский.
Ты княжна Мстиславская. Да, да, я узнаю тебя.
Нет, государь, она тебя со мною вместе молит, за князь Иван Петрович.
Арина, что ты? Арина, встань. Давайте обе. Я князь Иван Петровича прощу, но надобно, чтобы в тюрьме немного он посидел.
Нет, государь, прости его теперь. Пошли за ним сейчас же. Вели ему оборонять Москву, как некогда он Псков оборонял.
Ну, хорошо, Арина. Я и сам хотел послать за ним. Немного позже хотел послать, но для тебя, Арина, пошлю сейчас. Борис, пошли за ним.
Великий царь, ты сам же нам дозволил начать сперва над Шуйскими допрос. Он начался.
Он должен прекратиться.
Но, государь...
Ты слышал мой приказ?
Великий царь!
Не вовремя! Ты вздумал перечить мне? От нынешнего дня я буду царь. Советы все и думы я слушать рад, но только слушать их не слушаться.
Где пристав князь Ивана? Где князь Туренин?
Вот он идет.
Сейчас всех шуйских освободить. Иваныша Петровича ко мне прислать. Ты слышал? Чего ж ты ждешь?
Великий царь.
Как смеешь ты стоять передо мной, когда тебя я шлю?
Великий государь. Не властен я твою исполнить волю. Иван Петрович,
ну?
Он сею ночью...
Что? Что сею ночью? Говори! Ну что?
Он сею ночью петли удавился.
Святая Матерь Божия!
Государь, в том виноваты, что не досмотрели. Мы береглися, как бы народ его не освободил. Вчера толпу отбили, привел ее с купцами Шаховской. Да кабы я не застрелил его, вломились бы.
Князь Шуйский удавился.
Иван Петрович! Рос! Не удавился. Удавлен он. Ты удавил его! Убийца! Зверь!
Великий царь!
Борис! Ты ведал это?
Бог свидетель мне не ведал.
Получай!